Привет, друзья, меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Сегодня мы с вами будем говорить про самокритику, веру в себя и здоровую самооценку. Я расскажу вам про свой путь обесценивания и свой путь поиска веры в себя, внутренней опоры, про причины неуверенности в себе с точки зрения нейрофизиологии, про то, как детские травмы влияют на нашу самооценку, и мы с вами обсудим, какие конкретные практические шаги вы можете применить, какие ежедневные практики вы можете использовать для того, чтобы преодолеть внутреннего критика и, наконец-таки, решиться на действия, которые изменят вашу жизнь. Я очень надеюсь, что вам понравится этот подкаст. Если вы хотите первыми слушать подкасты, и если вам хочется помимо подкастов еще получать дополнительную пользу от меня, у меня есть телеграм-канал. Ссылку на него вы можете найти в описании. Присоединяйтесь к нему. Там раз в неделю плюс-минус я выкладываю небольшие мини-подкасты, где делюсь своими выводами, инсайтами и выкладываю другие полезные материалы, например, майнд-карты. Там нет рекламы, только очень много пользы. Так что присоединяйтесь. И сейчас давайте обсудим здоровую самооценку и как ее формировать.
С чего мне очень хочется начать? Вообще история с уверенностью в себе, она такая супер, мне кажется, популярная, и когда ты ее задаешь очень много, кому становится интересно, но мне кажется, что очень часто вот этот внутренний посыл, зачем это нужно, зачем нам вообще нужна уверенность в себе, он не совсем такой вкусный, не совсем правильный. Мне кажется, что уверенность в себе, большинство людей к ней стремятся для того, чтобы насобирать каких-то достигалок, для того, чтобы вот если у меня будет уверенность в своих силах, я тогда возьму, пойду горы сверну, а если у меня не будет уверенности в себе, то я буду, значит, вот жить такой какой-то неуспешной жизнью. На мой взгляд, причина, зачем вообще нужно уверенность в себе формировать, это причина связана с необходимостью познакомиться с собой, поймать вот этот внутренний контакт с собой и научиться вести диалог и понимать, кто я, что мне нужно, зачем мне это нужно. И в этом отношении все истории с фейковой уверенностью в себе, когда мы, значит, вот притворяемся, что мы уверены, а на самом деле у нас поджилки трясутся, и мы постоянно устраиваем для себя какие-то такие совершенно неадекватные по сложности задачки, и выпрыгиваем из штанов, и, значит, при этом нам жутко страшно, я считаю, что это не совсем правильный, не совсем органичный подход, потому что он не помогает сделать главное, он не помогает выстроить контакт с собой. Контакт с собой, мне кажется, в уверенности в себе – это штука номер один. И вот эта история, я вот сейчас как раз тоже открыла ваш чат, вот этот «fake it till you make it», это прям ошибочная история в моем понимании. Нужно понимать, что вообще психология, я буквально на днях обсуждала это с Максимом Киселевым, кто-нибудь, может быть, был на нашем мастер-классе в Ленгольд Университи, и у нас с ним была очень любопытная беседа как раз на тему уверенности в себе, и мы, может, даже сделаем с ним, мы планируем с ним сделать новый мастер-класс большой такой по этой теме и по смежным темам, по мотивации, по нахождению своих суперсил и ценностей. И вот мы с ним, когда разговаривали об этом, он говорит: ну, Кать, вот смотри, вот этот внутренний стержень, вот эта внутренняя опора в большинстве своем формируется в возрасте до 6 лет. Но это не значит, что взрослые люди это сформировать не могут, но это значит, что очень многое закладывается с детства. И то, что закладывается с детства, к сожалению, в русскоязычной культуре часто закладывается не самое оптимальное. Ну вот, по крайней мере, у большинства моих знакомых, с которыми я сталкивалась, у меня у самой дома, хвалить за достижения было не очень принято. То есть вот я не знаю, опять же, как это у вас, насколько это вам откликнется сейчас, но у моих знакомых и у меня была история одна из двух. Либо, значит, не нужно сильно хвалить ребенка, потому что он забалуется, потому что он будет, значит, потеряет, ног под собой видеть не будет, я помню такую фразу. И вот это вот испортить ребенка своей похвальбой, многие родители боятся, в результате не происходит очень-очень важная вещь, которая называется авторизация результата. То есть ребенок в детстве, достигнув каких-то результатов, он не получает подтверждения того, что он может, что он смог. И вот эта песня с тем, что родители часто забирают у своих детей ответственность за какие-то вещи, она усугубляет только ситуацию. То есть, во-первых, если ребенок что-то сделал, и делает это здорово, то его перехваливать нельзя, то есть каждый раз авторизировать его результаты родители считают, что плохо, что неправильно. И вторая вещь, очень часто родители отбирают ответственность и возможность самостоятельных достижений у ребенка из категории там, «не мой посуду, ты там все разобьешь», не лезь в какие-то там, не знаю, дела, ты весь извозюкаешься, потом тебя дольше отстирывать, то есть, или там, да, я за тебя там банан, значит, кожуру сниму, или пачку, я не знаю, мороженого открою за тебя, потому что ты же ребенок, ты сам не можешь. Я буквально недавно наблюдала у моего знакомого, дочка пристегивается на заднем сиденье, значит, у нее стоит вот это детское кресло, и она вот пытается сама, значит, себя пристегнуть, вот, и, соответственно, у родителя теряется терпение, он начинает ее говорить, типа, давай, ты не можешь, я сам тебя пристегну. И вот эта история, она, ну, на мой взгляд, невероятно часто встречается. Если это так у вас тоже, то, может быть, вы напишите, поделитесь в этом в чате у нас под последним постом. Я вижу, что у многих с этим есть вопросы. Вот Светлана пишет, олимпиаду выиграла, окей, трояк получила, ах ты бестолочь. Вот абсолютно точно. Быть послушным значит быть удобным, да, хвалить так, нужно тогда, когда заслужил. Нужно быть послушным, да. Вот эти истории... они, к сожалению, откладывают не самый лучший отпечаток формирования вот этой внутренней опоры, потому что она формируется, по сути, на чем? На осознание, что такое уверенность в себе? Это осознание, что я могу. Это осознание того, что моя жизнь находится в моих руках. То есть это вера в свои силы, вера в то, что могут меняться внешние обстоятельства, могут меняться условия, могут меняться характеры задач, но я при этом... Я могу на это влиять через свои действия. Друзья, вот давайте я сейчас кого-то из вас подключу, у кого сейчас поднята рука, кому вот то, что я сейчас рассказала, есть что прокомментировать, для того, чтобы добавить интерактива. Ну вот, допустим, Арина, сейчас только что ее видела, но уже потеряла. Так, так, так. Елена Бренд, allow to speak, вот увидела. Павел тоже allow to speak. Если у вас, я вам дала разрешение говорить, вы можете включать микрофон и что-нибудь прокомментировать. И вот Мария, Татьяна, Александр, кто у нас уже с включенным разрешением говорить, тоже прокомментируйте, пожалуйста. Насколько вам откликается, насколько у вас в детстве были похожие истории с тем, что там ты сможешь, ты не сможешь, давай за тебя сделаю, либо если ты чего-то достиг, то давайте мы тебя не будем сильно хвалить, потому что ты забалуешься и будет все плохо. Может быть, Елена что-то прокомментирует? Елена Бренд.
Да, добрый день всем. Катерина очень сильно отзывается, более того, так как я такой нормальный советский ребенок, вот именно воспитанный в этой парадигме, я сейчас уже в свои 40 лет, я столкнулась с тем, окей, вот я здесь, где я есть, и как с этим работать, да, и я бы копнула даже глубже. Вот мои наблюдения заключаются в том, что уверенность в какой-то отдельной ситуации, когда нам надо быть уверенным, не знаю, переговоры, презентации, еще что-то, очень сильно зависит от того, что мы делаем с собой в течение нашей обыденной жизни и к чему привыкает наш мозг, потому что если в течение своей обыденной жизни мы продолжаем себя обесценивать каждый день, каждую минуту и так далее, наш мозг как бы привыкает к этому, и когда нам надо быть уверенным, мы стараемся завернуть себя в красивый фантик, но мы всегда боимся, что вот сейчас этот фантик снимут и поймут, что там нету шоколадки, там какая-то карамелька, да, потому что мозг к этому привык. И вот если говорить про какие-то конкретные шаги, а что же теперь делать, да, ну вот нас недолюбили, нас любили как могли. Да, и вот сейчас, как раз возвращаясь к этому, что мы делаем в течение дня для того, чтобы потом, когда нам надо быть уверенным, мы были уверенными, да, вот первое, например, это любовь к себе, и когда мы говорим, что родитель должен любить ребенка, и тогда он будет уверенный, вот то же самое можно сказать про себя, а вот как сильно мы себя любим, и если, например, составить список того, как мы себя не любим, и туда попадут, там, мы себя не докармливаем, мы не досыпаем, мы там, не знаю, на ходу что-то себе в рот бросаем, будет большой-большой список, а потом сделать, а как я хочу себя любить, да, и будет список, там, массаж делать, там, не знаю, вовремя спать, ложиться, книжку любимую читать, да, выделить время для хобби. И как только мы начинаем уделять этому второму списку время, тогда наш мозг привыкает к тому, что да, я ценная, да, я важная. И тогда, когда мы попадаем в ситуацию, когда нам надо показать нашу уверенность, она у нас не фейковая, она у нас действительно, мы принимаем себя такими, какими мы есть. Да, потом по поводу похвалы. Вот это вот очень мощный такой инструмент хвалить себя. Вот я сейчас с младшими детьми это делаю, 7-9 лет. Мы в конце каждого дня мы делаем и пишем 3 мои ачивмента, 3 достижения, которые я сделал. И вот это тоже очень важная вещь, потому что таким образом мы приучаем свой мозг видеть то классное, которое мы делаем. И сначала это тяжело, да, они говорят: слушай, мама, а я ничего такого не сделал. Ну как же, а вот ты вот тут футбол играл, мяч забил, вот это сделал, да, и потом оно постепенно нарастает, нарастает, и уже нас несет, да, мы тогда, наш мозг привыкает видеть, что все, вот здесь я молодец, там я молодец, там я молодец. И таким образом у нас получается дом имеет такую хорошую основу, и она натуральная, да. Дальше, по поводу ситуации. Вот
Елена,
мы попали...
вы прекрасны, вы просто, ребят, вы чувствуете, какие у нас удивительные люди в комьюнити, как здорово, что мы это делаем в режиме интерактива, а не только в режиме моего монолога. Елена, продолжайте, просто хочу вам поаплодировать.
Спасибо, спасибо. Я просто много вот с этим работала в последнее время. Потом по поводу ситуации. Да, вот мы попадаем в тяжелую ситуацию. Не знаю, нам кажется, там мы накосячили где-то, мы что-то не то сказали. Вот я поняла, что очень важно в каждой ситуации видеть ресурс, да, неважно, какая она. Вот даже если очень-очень плохая, и как только мы включаем вместо того, блин, что я сделала, а вот я здесь могла лучше, да нет, не могла лучше. Вот сейчас ты сделала свои 100%, похвали себя, скажи, ты умница моя, да, ты сюда полезла. Да, ты вот, наверное, рановато полез, но зато ты сделала здесь свои 100%, ты молодец. И посмотрите на эту ситуацию как на ресурс. Как только вы начинаете смотреть на ресурс и говорить: ой, Вселенная, здорово, спасибо тебе большое за эту ситуацию, если бы ее не было, я бы не выросла. А сейчас она есть, а давай посмотрим, какой это ресурс для меня. Это для меня ресурс для того, чтобы новые навыки развить, или какое-то духовное развитие, или еще, а может быть, это ресурс, чтобы посмотреть вообще, а кто рядом со мной, может быть, это не те люди. Да, поэтому вот когда мы, опять же, фокус внимания смещаем на ресурс, не на то, что не так со мной, потому что что-то не то случилось, да, а вот на ресурс, да, вот, еще момент, когда уже непосредственно мы в ситуации находимся, да, очень важно, где находится наш фокус внимания. Наш фокус внимания на результате, а какой результат будет, вот я хочу такой, а вдруг другой будет, да, или наш фокус внимания на процессе, вот это очень важно, быть здесь и сейчас. Сейчас очень много там разных книг, учений на эту тему, да, причем вот мои наблюдения, не просто быть здесь и сейчас, а получать удовольствие, вот. И очень важно, нельзя, например, если вы в течение своей обыденной жизни пытаетесь уйти из ситуации, здесь мне не нравится, вот, Кать, ты недавно об этом говорила, да, неделю назад, здесь мне не нравится, побыстрее уберу, ой, убежали, и здесь тоже мне не нравится, здесь тоже, и тогда мозг, вы фиксируете тот момент, на что вы тренируете свой мозг. Мозг привыкает убегать, и когда нам надо быть уверены, что-то показывать, он говорит: так, стоп, здесь опасно, побежали. Да, а если вы в течение всей своей жизни, вот каждую секунду, да, стараетесь кайфовать, да, вот я убираюсь, а вот я очищаю пространство, вот я еду 2 часа, ну хорошо, я включу книжку, я буду ждать этих 2 часов, то есть вот каждую секунду прям максимум удовольствия получать, тогда в процессе, когда, например, вы в переговорах участвуете, вы не будете думать: ой, блин, у нее 5 образований, и она в 14 лет. Нет, тогда фокус внимания будет на другом. Какая интересная личность, как не хоть, а какая энергия от нее идет. Да, тогда вы будете получать удовольствие от процесса, и тогда вы вообще не будете думать про свои уверенности. Такой парадигмы вообще не будет, потому что фокус внимания будет на совсем-совсем-совсем другом. На наслаждение, на получение удовольствия. Еще одна вещь такая есть, уже почти заканчивается.
Ох, Елена! Елена! Сегодня автор нашего, значит, выступления Елена Брэд. Ну, не против, мне очень
скажи
интересно.
Все, я тут все закончу, я прошу прощения.
Нет, пожалуйста, не извиняйся. Я просто, друзья, говорю, так как мы впервые делаем этот формат, я вообще не знаю, как у нас пойдет. Знаете, agile такой agile. Мне очень интересно поэкспериментировать. У нас с вами есть час времени, и мы будем делать так, чтобы это было интересно. Я постараюсь после каждого выступающего, знаете, дать комментарий. То есть вот сейчас я фиксирую то, что Елена говорит, и по каждому из этих пунктов дать свою такую интерпретацию со своими примерами. Я думаю, это будет полезно. Елена, продолжайте.
Вот по поводу здесь сейчас, на самом деле, американцы проводили исследования, и они с детьми, которые делали экзамен, перед экзаменами с контрольной группой, они проводили mindfulness meditation, она очень простая, вот когда мы там чувствуем, где мы, что мы чувствуем, запахи и так далее, и эти дети показывали намного выше результаты, это вот про здесь и сейчас. И последнее, что хотела сказать, это про уровень энергии, который, на мой взгляд, очень сильно влияет на нашу уверенность, потому что если мы встречаемся с людьми, которые... вот из них прям вот прет, да, вот говорят там, задавил авторитетом, а часто это бывает не авторитетом задавил, да, уровень энергии у человека очень высокий. И мы на самом деле можем работать со своим уровнем энергии, там, высыпаться, заниматься спортом, заниматься хобби, там, окружение свое, там, нетоксичные люди, да, делать то, что нас наполняет. Тогда наш уровень энергии, опять же, выше, и тогда нам легче общаться и быть уверенными с теми людьми, которые вот, вот из которых вот брызжет во все стороны. Все, на этом заканчиваю.
Елена, благодарю. Друзья, я считаю, что нужно это поаплодировать Елене. Я сейчас Спасибо. Сделаю несколько комментариев со своей стороны. Мне очень много о том, что вы сказали, откликнулось. Первая вещь – это действительно уверенность в себе – это не штука, которая, знаете, ты пошел и сделал какое-то магическое упражнение, прочитал какую-то книжку, сходил, послушал какой-то подкаст, и вот она у тебя сформировалась. Это на самом деле то, что ты делаешь в обыденной жизни, действительно, как это очень точно сказала Елена. Это проявление интереса к самому себе и к своим действиям. Это одна из форм любви к себе. Потому что ты не можешь любить человека, которого ты не знаешь, да? Вот точно так же мы очень часто с собой совершенно не знакомы. Аффирмация типа «я самая обаятельная и привлекательная» и там, я не знаю, «целовать зеркало» — это вообще не про любовь. Любовь — это про то, что тебе искренне интересно, что происходит в жизни этого человека. И вы знаете, что любимый человек, даже если у него возникают какие-то сложности, тебе интересно узнать и о его провалах, и о его проблемах, и о его дискомфорте и так далее. То есть этот интерес к себе, который... это не какая-то эпизодическая вещь, это вещь, которая происходит в обыденной жизни. Что это значит на практике? Да? Что значит проявление любви к себе на практике? У меня есть такая штука, которую я фиксирую по утрам. Что я делаю вот в практическом отношении для этого? Утром у меня одна из вещей, которую я в своих утренних страницах включаю, это мой active self-care, мое действие в направлении заботы о себе. То есть что я, как я о себе сегодня позабочусь? Как я себя сегодня порадую? Это первая вещь. Вторая вещь, те самые утренние страницы, это рефлексия. Я сейчас в последнее время очень глубоко интересуюсь темой рефлексии. Мне кажется, что все, о чем мы будем с вами говорить в ближайшие несколько месяцев, чем я буду с вами делиться, а я делюсь тем, что вот мне сейчас прямо максимально, во что я погружаюсь, да, где я много исследований смотрю, где я много общаюсь с экспертами. Ну, мне это все самое интересное, я сразу же вам хочу это передавать. И вот рефлексия — это штука, которая является ничем иным, как вот диалогом. Знаете, вы же не можете сформировать отношения с другим человеком, если вы с ним не видитесь и не разговариваете. Любые отношения, они засохнут. Точно так же отношения с собой, они засыхают, когда ты не находишь время на то, чтобы побыть наедине с собой и позадавать себе вопросы. Что я делаю? Зачем я это делаю? Как оно мне нравится, не нравится? Что я чувствую? Все это и есть рефлексия. И вот я то, над чем сейчас работаю, мы будем это делать в космосе, в моем вот этом приложении, которое... вот оно как-то застыло в разработке, неинтересно все, что там происходит, мы сейчас встраиваем туда аудиорефлексию. Знаете, вот есть как guided медитация, вот так же будет guided рефлексия. Почему? Потому что, то есть вы слушаете аудио, и у вас вот, как помните, может быть, кто-то из вас делал рефлексии по итогам года, я делала такую аудиодорожку и workbook. Вот по такому же принципу я хочу, потому что я это сама делаю много лет, но я понимаю, что это сложно делать, тебе нужно какое-то некое направление. Короче, не буду сейчас сильно про это вам грузить, но смысл в чем? Смысл в том, что очень важным, очень полезным элементом здесь является регулярная сверка с собой не в формате, знаете, такого вот отчета перед начальником, а в формате диалога с близким другом, который тебе рассказывает о том, как у него прошла неделя или день. И эта сверка формирует две очень важные вещи. Первое, уже то, что мы говорим с вами, это знакомство с собой, и вот та самая любовь к себе, внимание к себе. И вторая вещь, она отмечает штуки, которые тоже Елена упомянула. Мои главные достижения. Достижение – это не всегда победа, когда тебе выдали медальку. Иногда достижение – это сделать то, что ты до этого никогда не делал, и провалиться. Потому что чем более сложные вещи ты в жизни делаешь, тем больше у тебя будет провалов. Провал не является, и ошибка не является критерием неуспешности, она коррелирует с количеством экспериментов, которые ты в жизни проводишь. Поэтому ошибки – это здорово. И ты начинаешь фиксировать свои достижения, в том числе достижения в экспериментах, да, не обязательно в результатах этого эксперимента, но как вот условно вы лампочку изобретаете, и вам нужно проделать как можно больше экспериментов для того, чтобы понять как можно больше способов, как лампочку делать не надо. Знаете эту знаменитую цитату Эдисона. И вот здесь та же самая песня. То есть вы начинаете формировать досье того, что вы можете. Вот понимаете, вот как вы приходите на работу, и вас спрашивают, что ты умеешь? И ты говоришь, я могу вот это, я могу то, я могу пятое, много десятое. На самом деле большинство людей на этот вопрос даже ответить нормально не может, потому что они никогда... Вот они делают что-то, но не авторизируют, но не фиксируют это для себя, не рассматривают это для себя. А это супер важно. Это ваша опора, это такая доказательная база, показывающая, что вы действительно способны на что-то. И далее, что еще я здесь хочу отметить. Очень интересная мысль прозвучала про фокус внимания на процесс. И я бы здесь ее немножко переформулировала. Знаете, что, друзья, я бы здесь сказала? Что если ты в процессе какого-либо действия смещаешь свой фокус не сколько на процесс, потому что на процесс это тяжело достаточно, вот этот быть в моменте, а на, как это правильно сказать, вот я когда выступаю, например, вот я вот сейчас с вами разговариваю, я думаю не о себе, я думаю о том, как сделать так, чтобы вам было интересно, чтобы вам было это интересно слушать, чтобы вы там не заснули, и чтобы то, что вам было интересно, было не форматом просто какого-то развлекательного ТикТока, а для того, чтобы это что-то, знаете, перещелкивало вам в мозгу и дать вам какие-то конкретные инструменты, которые вы можете приложить прямо сейчас. Вот я думаю об этом. Я меньше думаю гораздо о том, там, типа, если я сейчас оговорюсь, если у меня там сейчас микрофон выключится, у меня этого вообще в мыслях сейчас нету. И это снимает уровень тревожности, потому что я, ну, как бы мне важна сейчас здесь не я, мне здесь важны сейчас вы. И во многих вещах, во многих задачах, когда ты смотришь несколько шире, чем удовлетворение своего эго, то многие тревожности, они снижаются, и вера в себя добавляется, потому что у тебя добавляется не только энергия внутренняя, но и энергия смысла. Вот те, кто из вас почитал мою книжку «Agile Life», помнят эту историю, да, что у тебя есть физическая энергия, у тебя есть психическая энергия, у тебя есть энергия смысла. Да? Физическая энергия – это вот выспаться, привести себя в порядок в плане там, я не знаю, питания, спорта и так далее. А есть психическая энергия, да, это то, что связано, что ты не был в состоянии выгорания, чтобы у тебя там токсичное окружение, это вот эти все вещи. А энергия смысла – это когда ты делаешь что-то, что чуть более важное, чем ты сам. Ведь очень часто, наверняка у вас такое было, что если вы, не знаю, спасали любимого человека, делали что-то социально вот такое большое, значимое для своих любимых людей, для своего комьюнити, вы в эти моменты забывали о себе и поэтому не чувствовали неуверенности. Потому что вот этот фокус внимания был шире, чем ваше эго. Да, что такое эго? Эго всегда, ему нужны две вещи. Ему нужна безопасность, да, чтобы, условно говоря, ничто ему не угрожало. Ему нужно чувство величия. Да, вот. Наше эго драйвит вот эти две вещи основные. И, конечно, когда ты делаешь все с позиции, как сделать так, чтобы ну, ничего плохого не произошло, и если как сделать так, чтобы я был величайшим, то, конечно, любая задача становится практически невыполнимой, потому что сложные задачи, которые потенциально могут привести тебя к величию, они обязательно предполагают отсутствие наличия страха, да, потому что они сложные, вероятность провала больше, значит есть риск безопасности. А задачки очень простые, которых низкий уровень небезопасности, они не дают нам величия, поэтому эго всегда будет недовольно и всегда будет тебя болтать из стороны в сторону. Мне кажется, это достаточно важная вещь, которую было бы здорово вынести из нашей беседы. И поэтому вот это смещение фокуса чуть-чуть шире, чем ты сам, оно очень здорово помогает. По этой причине я и захотела, например, сделать нам такие живые коммуникации, потому что я здесь больше вас чувствую. Мне кажется, вот нас сейчас почти там сколько, почти 900 человек, и я больше могу вот эту про энергию смысла, на ней больше находиться и рассказать вам какие-то интересные вещи. Вот то, что я вам сейчас рассказала, например, про эго, я задумывалась про структуру эго, но что это так связано с уверенностью в себе, я не думала никогда. Вот это родилось прямо вот сию секунду. Не знаю, насколько оно вам откликнулось. Но смысл в том, что постарайтесь сместить этот фокус несколько шире, чем ты сам. Друзья, из тех, у кого сейчас уже есть возможность включить микрофон, это Любовь, Александр, Мария. Кто-нибудь, может, хочет еще поделиться? Александр, вижу, ты включил микрофон.
Да, добрый вечер еще раз. Здесь много всего откликнулось. Мы начали с таких основополагающих вещей, которые базируются именно на себе, да. Ну, по моей истории тоже как бы советский ребенок, да, у меня мама учитель физики, а отец, он разнорабочий, и у меня такой были качели. То есть мама меня во всем поддерживала, там, давала постоянное одобрение, а отец он никогда как бы не одобрял. То есть у него потом, я знаю, что в душе он ко мной гордился, но это никогда не высказывал как бы публично. И вот только начиная с 2010 года, когда я начал там уже книги читать там, по саморазвитию, там, тренинги посещать, там, какие-то практики делать, там, дневник побед, там, медитации, вот в эти моменты я проанализировал, только что подумал, что начался именно такой бурный рост у меня в жизни, за счет того, что, наверное, вот эта самоуверенность и самооценность начала расти. И тут важный, наверное, факт, все-таки мнение других, оно сильно нас формирует, особенно да, в детстве. И очень важно на начальных этапах, когда начинаешь так осознанно жить, начинать его фильтровать. То есть добавлять этот фильтр того, что прилетает. Недавно, кстати, у Кати как раз был по этому поводу, да, яд. Можно принимать, а можно не принимать, да, это обратную связь. Так вот, действительно, эта фильтрация, простой критерий, это человек, который мне сейчас это говорит, обратную связь, он достиг в той сфере чего-нибудь, да, то есть у него, я могу опираться на его мнение, как у человека, который действительно, скажем так, вот, авторитетный, или все-таки это просто человек, который диванный эксперт, скажем так, да, и вот этот фильтр позволяет сразу отсекать вот много лишнего негатива, который летит в наш адрес, там, то, что мы делаем, либо как мы там себя ведем, или какие-то другие вещи.
Саш, вот... можно я здесь прям добавлю, потому что ты очень классную штуку поднял, да, вопрос того, зачем тебе человек говорит то, что он тебе говорит, вот это обратная связь, да, мы зависим от мнения других людей, зачем это мнение человек нам высказал. Есть две причины, зачем люди высказывают мнение. Первая – для того, чтобы тебе помочь. Вторая – для того, чтобы почувствовать себя крутым. Вот тебе нужно понять, тебе человек это сказал зачем? Для того, чтобы чувствовать себя круче, чем ты, да, и за счет этого свою самооценку таким искусственным образом поднажать, да, либо он это сделал, потому что ему искренне хочется, чтобы ты развивался. И вот я для себя всегда этот вопрос задаю, и это для меня является фильтром суждений других людей. Извини, вот, Александр, давай ты продолжай, я просто хотела это добавить, потому что ты очень интересную штуку про фильтр поднял.
Да, и я недавно вот со своим наставником общался, он мне такую вещь интересную сказал. Он говорит, задумайся, вот есть, ну, по разным оценкам, там, религии на текущий момент есть там от 400 до 5000 религий, там, смотря как считать. И ни одна из религий не верит, вернее, не учит верить в себя. Она всегда у нас обучает тому, что нужно верить в какого-то, ну, там, другого, скажем так, да, вот какое-то существо, какое-то вот мироздание. Ни одна религия не обучает верить в себя. Уверенности в вере. И это очень такой странный такой момент, не знаю, с чем он связан, но вот суть в том, что и в школе, да, у нас, по сути, как бы это такое, бывают кусочные какие-то вещи. То есть, если это знание с самого детства родители дают, родители, либо, может быть, если попадется какой-нибудь учитель классный в школе, либо там в институте, как бы, либо коллеги, друзья, это очень мощно. Но по факту системного обучения вере в себя нигде нет, никаких уровней. При том, что вот сколько существует человечество, но по факту ни в одной религии как бы не говорят, что верь в себя, а говорят, что вот есть какой-то вот в кого-то нужно. Такой вот важный фактор. И то, что нас цепляет, да, вот есть такое понятие, как то, что нам отвлекается, не отвлекается. То есть очень сильно влияет, конечно же, то, что нам говорят и кто говорит. И вот мы, когда нам, к примеру, человек говорит, у тебя зеленые волосы, да, есть такое понятие, как зеленые волосы. То есть, когда мы понимаем, что у нас не зеленые волосы, нас факт это как бы не касается, мы это пропускаем. Но если человек нам говорит, ты глупый, мы начинаем сомневаться. Хотя это вообще как бы никакой от реальности не имеет отношения, но мы начинаем это вот как бы к себе применять, а действительно, а может это действительно так, а может ему лучше виднее там, и так далее. То есть, вот фактор того, что кто и что говорит, вот тоже здесь нужно всегда уметь расставлять вовремя фильтры, которые позволяют не пропускать то, что тебя не касается, да, то, что не относится к тебе конкретно. То есть, да, есть обратная связь, которая действительно по делу, а есть вот та информация, которая летит, лишь бы действительно, как Катя сказала, себя возвысить.
Такие вот у меня спасибо. Мысли. Спасибо, Саш, большое. Вот эта история с тем, что если тебе кто-то сказал, что ты дурак, то ты на это обратишь в 10 раз больше внимания и будешь себя в 10 раз больше ковырять, чем если тебе кто-то сказал, молодец. Это, опять же, свойство мозга, который на негативную информацию, с которой включается потенциальная угроза, всегда повышает градус внимания, градус фокусировки. Это особенность нашего мозга. Наш мозг создан для выживания, а не для того, чтобы сделать нашу жизнь приятной и комфортной, поэтому это тоже особенность, которую нужно для себя понимать. Еще знаешь, что здесь хочу добавить? Тоже очень важная вещь. Ведь мы очень часто не можем вообще не можем принять чужую похвалу. Вот нам кто-то говорит, слушай, ты так круто сделал, просто, ну, вот, действительно, проект огонь, ты молодец. И ты такой сидишь, так, да что там, это ничего особенного, в принципе, да, ну, как бы, там сложностей-то никаких не было, быстро там и команды там сделали, ничего такого. Понимаете, то есть мы очень часто вообще имеем проблему с тем, чтобы эту внешнюю позитивную оценку в себя впустить. То же самое, кстати, происходит с людьми, которые себя не любят. Когда им говорят, кто-то им искренне признается в любви, они сомневаются, они ищут где-то подвох и так далее, потому что все идет изнутри всегда, да, то есть если ты эту внутреннюю опору не сформировал, то тебе могут, вокруг тебя могут крутить хороводы, есть огромное количество людей, вот Мерлин Монро очень, очень яркий пример, человек, которого обожало полмира, ну, по крайней мере, пол Америки так точно, но у которой были жутчайшие проблемы с самооценкой, потому что не было внутренней опоры, а снаружи ее заваливали комплиментами миллиард раз в день. Поэтому вот здесь важно для себя понимать, что на чужих словах свою самооценку взрослому человеку построить нельзя. Можно только на взаимодействии с собой. То есть вот после там, 6-летнего возраста наша задача – это формировать именно эти отношения с собой. Еще раз повторю, это вот эта рефлексия и досье на себя, которая формирует твою вот эту базу знаний о том, чего ты можешь. И это само по себе очень ценно. Слушайте, друзья, я наблюдаю, что у нас в чате народ делится огромным количеством интереснейших вещей. И мне показалось, что у Елены просто талант хорошо формулировать и вычленять прямо ценные штуки. Елена, как такое предложение? Мы сейчас еще подключим одного человека побеседовать здесь, а за это время вы выберете несколько интересных замечаний из комментариев в нашем чате, вот под постом последним, и зачитайте их, и мы их тоже обсудим, прокомментируем, чтобы мы их тоже подсветили. Как такое предложение? Получится? Есть возможность?
Сейчас я попробую технически это сделать.
Можно свернуть вот эту беседу нашу, в которой ничего не произойдет при этом, и открыть комментарии в нашем канале. И, может быть, повыбирать, которые нравятся, и их позачитывать. Просто чтобы я сейчас не отвлекалась, я хочу быть максимум вовлечена, а вы тогда их зачитаете. Будет очень, очень, вы мне поможете. Спасибо огромное, Елена. Так, мы вот, видите, по ходу импровизируем сейчас. Вижу, Александр у нас поднимал руку, он занимается психологией и психосоматикой. Александр, поделитесь. Александр Цуриков.
Да, Катерина, здравствуйте. Спасибо, Елена и Александр. Вам тоже огромное спасибо за то, что вы сказали. Я хочу три тезиса, на самом деле, которые услышал, развернуть, да, ну, вынести и обсудить, и посмотрим, что из этого получится. Вот первый был про то, что Екатерина говорила, детский вот этот момент, когда мы подкрепляем достижения детей, показываем, смотри, вот ты сделал вот так, да, и у тебя что-то поменялось. Ведь дети, они не видят вот тот ресурс и не видят, что он растет со временем. Это важный момент детской психики. То, что когда ребенок что-то делает, достигает, он не понимает, что он сможет через пару шагов еще больше. И здесь вот этот момент подкрепления этих достижений, да, он действительно важен. И второй момент хочу, ну, тоже заметить, что ребенок, он же делает это все, вот как Екатерина сказала, из интереса. А там, где интерес, там нет страха. Вот такой момент интересный, то есть у психики только так. И когда есть интерес, мы можем делать это уже не из страха, то есть вот этот момент отключается. И во взрослой жизни тоже важно, то есть когда мы включаем интерес на другого человека, например, как вот меня зацепила фраза, да, Екатерины, то, что общение действительно это заинтересованность какая-то увидеть другого человека и вот эту коммуникацию с ним. Даже любовь, та же мне вот нравится фраза, что любовь – это активная заинтересованность в развитии другого человека. Все слова в этой фразе важны. То есть это именно интерес, и он живой. И когда мы это делаем, мы отключаем вот этот момент недоверия к себе. Вот этот, то есть мы фокусируемся на другом человеке, на задаче. И тогда нет места вот этого страха, вот этой неуверенности. Ну и вернемся, то есть, ну, вот, к детям. Когда это происходит, и ребенок включает интерес, он, ну, развивается, и родители ему показывают, что шаг за шагом, да, у него все получается. Даже я вот, ну, по себе помню, раз у Екатерины был первый вопрос вообще, расскажите о себе, о своем опыте. Я сегодня приехал как раз от родителей, там виделся с младшим братом, который, ну, уже таким взрослым, да, там 28 лет, который не общается со мной. И это момент такой, что когда я вырос, и я понял, что ну, у меня вот этой опоры нету, да, то пришлось это делать шаг за шагом, то, что Екатерина сказала. То есть действительно опоры какой-то, что ну, я очень часто там, в юности советовался с кем-то, как мне вот так поступить, как сделать вот это, или пытался доказать вот эту родительскую позицию, отследить. Важно делать шаг за шагом, проявлять интерес к своим действиям. Да, действительно это так. И когда мы понимаем, что мы делаем это так, нам кайфово от этого, мы можем... ну, то есть главное делать не из страха, главное вот делать это для себя и видеть в этом ну, пользу для своего развития. Тогда, если простыми словами, мы подкрепляем таким свою позицию. Но здесь есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Первый момент, если нету собственной опоры, и человек зависит от ну, внешней оценки, да, то тогда это ну, такая вещь, которую стоит как-то ну, коррелировать, потому что, значит, не было одобрения от родителей. А раз не было одобрения от родителей, здесь стоит уже как-то порешать все-таки вопрос с родителями. То есть ну, есть даже ну, банально простое упражнение, то есть там, сделать вдох-выдох, направить внимание в тело, и просто почувствовать, представив перед собой там своих родителей, и увидеть, где они стоят, перед вами или за вами. И здесь такой момент просто психики, чтобы сейчас не углубляться, время не тратить. Если родители стоят перед вами, то почему они ведут сейчас ну, вас по жизни, если вы выросший, вы сепарированный человек, ну, то есть вы отделились психически от них. Это раз. Ну, то есть здесь можно поговорить с ними даже, ну, то есть психика, она так устроена, что даже так можно не вживую общаться, если родителей уже нет там, и просто, ну, поговорить, сказать, ну, что там мам, пап, как бы я уже взрослый, спасибо вам, да, там, я все свое забираю, да, все ваше отдаю, и, ну, я прощаюсь с вами, отпускаю. И здесь это важно сделать безэмоционально. То есть если какая-то эмоция, ну, то есть работать там, прорабатывать. И когда мы это делаем, родитель, ну, он, есть такой момент там в расстановках тоже, он уходит за спину. Это, конечно, такая образная вещь, тонкая, но когда мы это делаем, мы ведем свою жизнь, потому что мы как бы тот наконечник, я такое мне слово, не знаю, приходит, мы тот вектор рода, да, то есть нашей жизни, по сути. И второй момент – это вторичная выгода, ну, потому что часто человеку выгодно, чтобы не он принимал решение, тоже важный момент. Ее тоже можно отследить и понять, что мы получаем, когда мы не принимаем решение. Можем ли
это прямо себе... очень хорошая штука. Вот, ребята, я здесь хочу подсветить то, что Александр сказал. Вторичная выгода – быть слабым, быть неуверенным, принимать решение. Что это значит? Вторичная выгода – это значит, что вроде бы как тебе это невыгодно напрямую, но на самом деле тебе это обеспечивает возможность, например, сидеть на попе ровно, не рисковать, снизить уровень страха. То есть ты берешь на себя вот эту позицию жертвы, и на этой позиции жертвы, значит, очень медленно, очень неверно, но куда-то едешь без приложения дополнительных усилий. И вот это очень важная штука, что для многих людей неуверенность в себе становится штукой, я думаю, что среди нас таких немного, но имейте в виду, что такая история существует, что неуверенность в себе становится неким, знаете, таким проходным билетиком, льготным, по каким-то жизненным задачам, где ты говоришь, слушайте, ну, мне не дано. Я не умею, я не могу, мне страшно. И вроде как бы и делать ничего не надо тогда. И вот ради вот этой вторичной выгоды некоторые люди выбирают путь вот этого наименьшего сопротивления, который на самом деле путь наибольшего сопротивления. Есть прекрасная фраза «easy choices, hard life», «hard choices, easy life». Да? Это сложные выборы, легкая жизнь, легкие выборы, да, легкий выбор, выбор легких путей. Сложная жизнь. То есть, в конечном счете, все вот эти вот срезания углов, они, ну, как бы потом дадут тебе по башке, но в моменте они могут казаться каким-то более простым сценарием. Да, Александр, продолжай.
Да, очень классно вот сейчас сказали про то, что иногда нужно, ну, выбрать простое решение, да, а иногда, ну, правильное, да, ну, там, в кавычках, да, потому что нет правильного, неправильного, есть просто выбор, либо ты выбираешь в свою пользу, и либо ты выбираешь не в свою пользу. И здесь вот этот момент... Про вторичную выгоду важно понять, да, что можно даже просто взять листок и написать 100 причин, да, вот какие я выгоды получаю, не беря, да, ну, мы сейчас в ответственность идем, да, там тема огромная, но не, как бы, не имея этой внутренней опоры, да? Ну, то есть, когда мы ждем оценки от других, когда мы вот это все делаем. 100 причин, ну, точнее, 100 выгод, которые мы получаем. На самом деле, там, на 20-е уже такие, ну, серьезные мурашки начинаются. И что здесь можно сделать? Ну, то есть, с маленьких действий, да, начинать. И есть такой момент еще, как, ну, что с этим делать, да? И я, ну, обычно, там, если не уходить в терапию, то здесь можно просто что сделать? Там, с родителями понятно? Вспомнить то событие, вот у всех есть, наверное, такое событие, когда там кто-то находится в детстве, да, ну, вспоминает, как там листики шелестели или там какое-то приятное событие, не облака проплывают или бабушка плечет, блинчики печет. И вот просто почувствовать эти события, подышать им. И когда вот эта внутренняя радость есть внутри, потому что когда радость, тогда не нужна ни от кого оценка. Когда есть радость внутренняя, ну, что-то делать, тогда нет необходимости в одобрении, когда ты что-то делаешь. И после этого вспомнить какое-то событие, когда у вас получилось. У меня это было, я ездил на велосипеде, по кругу меня подталкивала сестра. Потом там я там еще чему-то научился, сдал на права, делая это шаг за шагом, да. И когда мы вспоминаем это событие, когда у нас получилось, вот здесь тоже важно вспомнить его, побыть в нем и подышать им. И когда у нас получается шаг за шагом, мы не ждали тогда какого-то одобрения, мы просто это делали, потому что там был интерес. И вот просто взять это состояние, перенести сюда, да, вдохнуть и просто подышать им. Банально, это почему так работает? Просто когда уже тело, потому что оно помнит, как это было, оно да, учит психику, абсолютно, что это безопасно. И когда это безопасно, мы можем это повторять в своей жизни, и для этого есть все необходимое время. Есть все необходимое время, и тогда этот процесс может идти, не заканчиваясь даже на этом диалоге. Он может продолжаться дальше и дальше. Ну, я вам такую штучку просто сделал, да, да. И, ну, на самом деле, да, вот такой момент с родителями, внутренний да, интерес, Саша, и ощущение безопасности. Екатерина, спасибо, я не буду, да, что время занять, столько интересных ребят, думаю, еще могут сказать. Вот, классно, что вас
спасибо
можно слушать.
Спасибо большое, что ты такой поделился. Спасибо, что ты поделился. Я сейчас просуммирую кратко то, что ты сказал, потому что многие вещи у меня очень откликнулись. И передам слово Елене для инсайтов из нашего чата. Если у вас есть какие-то мысли, которыми вы хотите, чтобы мы поделились здесь публично, пожалуйста, напишите в нашем комментарии под последним, значит, под последним постом, где написано, где мы начинаем. Поделитесь этим, и Елена это тоже нам озвучит. Но есть вещи, которые перед этим я хотела бы проакцентировать из того, что сказал Александр. Интерес. Делать из интереса, а не из страха. Очень важная вещь, потому что интерес не предполагает ошибок. Вот если вам интересно поковыряться в песочнице, если вам интересно прочитать какую-то книгу, если вам интересно я не знаю, поиграть в футбол, то там нету ошибки потенциально. Интерес, ну, как бы, он же не имеет каких-то критериев успеха и неуспеха. Поэтому поделать что-то из интереса, поиграть во что-то, да, снизить уровень субъективной значимости чего бы то ни было, это очень крутая вещь, первое. Второе. Внешняя поддержка самооценки – это изолента. Это изолента. Что это значит? Это значит, что если мы пытаемся поддержать свои внутренние ресурсы и возможность действовать на похвальбе окружающих, будучи уже взрослым человеком, то это то же самое, знаете, как вот стол собирать, вместо того, чтобы вкручивать туда шурупы, обмотать его такой синей изолентой. Ну, сколько-то он продержится, но при малейшем каком-то, знаете, нажал на один угол, все это дело, черт и бабушки, развалится. Поэтому нужно понимать, что вот эта внешняя поддержка, она может давать эффект временный, когда тебя штормит или когда тебе в экстренной ситуации нужно на что-то опереться, но внутренняя опора, вот эти шурупы внутри там, в этого стола, они изоленты, это все-таки вы сами. А проработка отношений с родителями – вещь сложная. Чаще всего травмы детства нужно работать с ними уже не в ручном режиме, чаще для этого требуются психологи, потому что очень вокруг многих вещей, связанных с детством, есть защиты психологические, то есть тебе очень тяжело туда подобраться бывает. Но вот ту идею, которую предложил Александр, я ее тоже хочу подсветить, это история с погружением в момент, когда вы с чем-то справились. Вот я сама что делаю, когда у меня есть такие моменты побед, я останавливаюсь в этом моменте и стараюсь собрать для себя такую трехмерную картинку этого мгновения. То есть я беру и запоминаю звуки, свои ощущения в теле, что вокруг меня происходит, какие люди, какие запахи, вот тактильное ощущение. Я стараюсь собрать картинку этого момента, чтобы когда я буду сомневаться в себе, я могла вернуться в это состояние. Вот как он говорит, вот проиграть его снова, продышать. И у меня, знаете, есть такая в голове некая библиотека вот этих вот ощущений из разных моментов, значит, моментов моей жизни. Я, например, в свое время мне папа сказал, что я не смогу водить машину, что мне вот как бы я один раз с ним села за руль, он посмотрел, как я еду, соответственно, между полос, точнее как, между двух полос, и, в общем, он как-то так высказался, может быть, вполне нейтрально, но у меня эта штука очень сильно зацепила, когда мне было лет 17-18, когда вот в первый раз он мне что-то начал показывать, и я для себя решила, что я не могу водить машину, и в результате я получила права только пару лет назад, и я просто очень хорошо помню это ощущение, когда я получила эти права, я за выходные получила права, то есть я сдала теорию в понедельник, значит, сдала практику, и во вторник, или, по-моему, в тот же понедельник я купила машину, и я ехала на этой машине домой, и у меня было ощущение совершенно какой-то вот такой внутренней победы, победы над своими страхами, да, и над своими там убеждениями о том, кто я могу быть, а кто не могу. И когда мне очередная вещь возникает, то, поверьте мне, у меня есть куча всяких историй, где я себе говорю, что мне вот это мне не дано. И вот каждый раз, когда я сталкиваюсь с таким вот потолком, я себя возвращаю вот в эту точку. Это один из примеров таких точек, у меня их было ни одна, ни две, ни три, и я прям стараюсь искупаться в этих воспоминаниях, побыть в них, продышать их, очень хорошая фраза, продышать, вот, и это здорово помогает. Елена, пару слов, ну, не пару, наверное, да, какие интересные вещи тебе удалось найти в комментариях ребят, и мы с вами будем завершать, потому что я обещала, что мы все делаем с вами за час, представьте, мы с вами уже 52 минуты вместе. Елена.
Екатерина, какая непростая задача, очень много комментариев. Так, я попробую. Так, покороче, и какие-то еще вопросы были по ходу. Так, значит, вот, начну немножечко, не знаю, середина это или конец, не все успела прочитать. Значит, есть комментарий, прежде чем верить в себя, имеет смысл задать вопрос, кто я. Вот мы немного говорили об этом, да, и действительно, надо изучить себя, но вот здесь, на мой взгляд, очень важная вещь не просто изучить себя, да, а принять себя, потому что, когда ребенок учится ходить, мы его начинаем хвалить, вот упал, сделал шаг, молодец, здорово, поехали дальше. И вот есть такая техника в переговорах, когда вы начинаете с кем-то вести какие-то переговоры и чувствуете неуверенность, достать из-под стола то, что вас смущает, да, и не стараться быть лучше или хуже, потому что если, например, мы ищем партнера там, для своей жизни, мы же не говорим, что вот мы выбрали вот единственного партнера, а все остальные плохие. Нет, просто все разные. И вот у буддистов есть такой подход, что нету плохого или хорошего, есть плохое или хорошее относительно чего-то. Да, поэтому вот про изучить себя, это, конечно, это вот, мне кажется, это здорово. Так, дальше еще что-то я тут выделяла, так, я пыталась сфотографировать. Так, людям так все. А, вот еще. Про страх осуждения очень понравилась фраза. Людям и так все равно, а ты еще и стесняешься. Вот, знаете, что приходит? Да, очень здорово. Что приходит на ум? Книга Коры Антарвы «Две жизни». Там есть такая классная фраза. Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек тебе учитель. Вот, и когда мы перестаю стесняться и видим в каждом человеке то, что мы можем для себя взять, да, то опять же наш фокус внимания смещается в другую сторону. Так, что-то тут еще. А, вот тут про продажи еще были комментарии. Я вот не так давно читала одну историю про человека, который не мог делать продажи, для него это было вот настолько неуверенно, и история называется «Получи 100 отказов». Вот после того, как он получил 100 отказов, он проработал всю свою неуверенность и начал получать удовольствие от процесса.
Вот. О, вот это начинает. Очень хорошая идея для стартаперов, вообще самое то. Ты вот прям идешь и планово ищешь причины, почему ты дурак. Вот прямо ищешь, чтобы тебе объяснили, что ты делаешь не так. Это самая ценная штука, и ты становишься... Ты понимаешь, что на самом деле критика, которая конструктивная, она не делает тебя никак хуже. Вообще, то есть, если тебе кто-то сказал, что ты что-то делаешь не так, это касается того, что ты делаешь, а не то, кто ты есть. И очень многие люди воспринимают критику не насчет того, там, своей идеи, да, вот люди стартуют какие-то компании, у них не, как бы продукт оказывается ненужным рынку, и это удар по ним самим. На самом деле, никто не говорит, что вы не нужны миру, говорят, что вот эту конкретную штуку, которую ты затеял, она не нужна, и это бьет по их самооценке, хотя реально это говорит только об одной вещи, о том, что вот тот конкретный продукт не имеет смысла. И это очень любопытная история, ее тоже можно поковырять. Так, что у нас еще есть?
Кстати, в этой истории, если к этому подходить как к ресурсу, то в этой истории можно, наоборот, увидеть какой-то дополнительный продукт и не закрыть проект, а сделать что-то другое, новое, более интересное на основе этого. Вот еще классное, Юля пишет. Уверенность – это инструмент, а мы делаем это центром своего внимания. Вот очень сильно перекликается с эго, да, вот есть тоже то ли эго, то ли новая земля, третья глава, там очень много про собственное эго, когда мы его раздуваем, uh-huh. когда мы да, и тогда мы как раз вот про тогда вот мы раздуваем вместе со своим эго и свою неуверенность. Тоже так.
Я вот еще вижу, Юлия Гончарова пишет, дети уверены в себе, так как они делают из интереса к миру и относятся к себе как к частичке мира, а не как к его центру. И благодаря этому, в общем, им получается гораздо комфортнее двигаться вперед. Очень здорово.
Очень здорово, да.
Анна пишет, что каждый день так бы встречалась. Класс. А почему бы не да? Ну, вряд ли. У меня получится каждый день, но раз в неделю мы можем что-то подобное сделать.
Катя, вот еще про ошибки еще есть вопрос. Да, вот как вы относитесь, уверенные люди, подскажите, как вы относитесь к ошибкам других и своих? Вот это очень классный момент, да, потому что тоже вспоминается радикальное прощение. Вот книга начинается с того, что простите себе. Когда мы начинаем снисходительно относиться к себе, начинаем принимать себя, тогда мы начинаем прощать ошибки других. Да, и когда мы прощаем да. ошибки других, и то, как мы относимся к себе, мы начинаем транслировать это в мир. Да, люди это видят, считывают и также начинают относиться к нам. Поэтому, ну вот да, прощаем ошибки в первую очередь себе. Так.
Ага. Так, у нас, друзья, есть еще 3 минуты на самое полезное. Может быть, мы давайте сделаем следующее. Опять же, у нас экспериментальный эфир. Я вижу, что если кто-то хочет поделиться своими ощущениями от того, как все прошло, мы сейчас будем с вами это дело финализировать. Поднимите руку, кто просто хочет сказать буквально за 30 секунд, я 2-3 человек выведу к нам, кто хочет сказать, как ему вообще вот этот формат, какие ощущения от этого у вас. Я кого-то выведу вперед, а кто-то может просто написать в комментариях, опять же, в нашем же чатике. Вижу, Наталья подняла руку. Вижу Дарья Маркова, тоже включаю тебя, и вижу Жанну Тверскую. Друзья, давайте прям в таком же порядке, буквально несколько секунд. Ну так, несколько там, типа 30.
Как спасибо вам, большое
как
за слово.
От беседы?
Вообще отлично, великолепно, если честно. Я безумно рада, что когда-то в моей жизни я попала на вашу страничку, и дальше понеслось. Ваша книга, ваши курсы в Лингольд Университи, сейчас вот форматы, когда можно прийти послушать и поговорить, действительно получается очень огромное количество инсайтов, и, как уже кто-то написал, хотелось бы чаще. Спасибо огромное всем.
Спасибо. Ну, если хорошо зайдет, я буду еще соберу обратную связь, посмотрим, сможем ли мы из этого сделать подкаст. И, в общем, если будет получаться, то я, может быть, такие субботние штуки буду делать. Так, кто у нас еще? Жанна и Наталья. Пару слов от вас. Нужно включить микрофончик.
Меня слышно?
Да.
Отлично. Ну, в первую очередь, огромное спасибо, и это прекрасная возможность, которая на самом деле открывает совершенно новую эру на платформе Telegram, и мы все получим огромное удовольствие еще больше от общения с вами, Катерина. Я бы со своей стороны добавила бы к теме то, что уверенность в себе я рассматриваю как часть комплекса, и часть как бы сопровождающую особенности и свойства достижения цели. Если у человека есть цель, то уверенность, она уже и есть план действий, то уверенность, она уже, как говорится, побочный бонус, она уже побочный эффект. И в первую очередь страдают неуверенности, конечно же, люди, у которых нету фокуса на свои цели. Я бы хотела здесь подарить небольшое упражнение, которое неплохо, в общем-то, подкрепляет уверенность в себе и самооценку. А именно каждый вечер, многие, наверное, знают, многие пользуются, но я бы хотела озвучить. Каждый вечер писать 2-3-4 достижения за день и обязательно хвалить себя. И это могут быть большие, маленькие, всякие любые, даже чья-то улыбка, чье-то что-то приятное, даже вкусное блюдо, испробованное в кафе или в ресторане, или что-то. В общем, любая положительная вещь, которую ты себе записываешь вместе со своими достижениями, и обязательно себя хвалить. Я супер, я крутая, я красотка, я
просто молодец.
Да.
У нас спасибо, Жанна. У нас в космической команде есть хэштег «Я молодец». Кто не знает, это такая у нас мастер-майнд-группа. Вот у нас как раз Александр, один из вожатых мастер-майнд-группы. Я уверена, у нас тут есть и другие вожатые, которые слушают, и участники тоже. Вот, и у нас ребята проходят вместе спринты в маленьких командах, и у нас есть такой хэштег там «Я молодец». То есть, когда у тебя что-то... Ты смог, да, у тебя вот это сформировалось, я могу. Мы ставим этот хэштег «Я молодец» и празднуем победы друг друга. Наталья, последнее слово от тебя, и мы с вами будем финализировать.
Я тоже хочу сказать большое спасибо, как всегда, очень приятно, уже не первый раз с вами, и наша комьюнити реально космос, и наша, потому что мы все вот с друг другом даже в чатиках уже переговариваемся и ценим фразы друг друга, это классно. И да, для меня больших вообще инсайтов куча, поэтому не буду вообще ничего говорить на этот счет, чтобы не тратить время. Скажу одно, мне еще очень помогает природа, потому что она как раз и смещает фокус с «я» — это центр, на «я» — частичка мира. И спасибо.
Юлия, благодарю. Друзья, фокус на себя и на мир, да, вот он должен быть сбалансирован, этот фокус, тогда все получится. И прям давайте тогда уж, как я люблю, в конце... все тезисы того, что мы с вами обсудили. Мы начали с вами с беседы про то, что уверенность в себе, она формируется не где-то там непонятно откуда, она формируется за счет регулярного диалога с собой и за счет поведения наших родителей и того, что мы видим в семье там, в раннем возрасте. И очень часто поведение... Те паттерны поведения, которые демонстрируют наши близкие в отношении нас как детей, они не очень способствуют. В частности, это забирание ответственности, типа ты не сможешь, давай за тебя, значит, банан почищу. Либо это история с тем, что не буду тебя слишком много баловать и слишком часто хвалить, а то ты зазнаешься. Вообще нет такого понятия, что если ты часто будешь хвалить, реально за достижение, что человек зазнается. Я, кстати, это обсуждала с Максимом Киселевым, он профессор Ельского университета. Потом мы с вами поговорили, что... уверенность в себе — это не какая-то разовая активность, это то, что мы делаем в обыденной жизни, точно так же, как и любовь к себе, да, как мы себя любим, как мы хотим себя любить, как мы хотим себя принимать. Это все основывается на нашем регулярном диалоге с собой. Фиксирование достижений, хотя бы одно каждый вечер, вот эта регулярная рефлексия сверху с собой — это инструмент для формирования досье достижений, которое становится очень мощной опорой. Я сделал, это значит, что у тебя ситуация преобразуется в ресурс. И я сделал, это не значит, что я сделал идеально, это не значит, что я получил абсолютный результат, это значит, что я попробовал. Сам факт того, что ты экспериментируешь, уже является достижением сам по себе, которое нужно отмечать. Фокус внимания на процессе и на том, что ты делаешь что-то большее, чем ты сам. Подключение энергии и смысла — это тоже штука, которая здорово снижает тревогу. И еще один вариант. Смотреть на ситуацию с позиции «а что если?», «а любопытно», «а интересно, если попробовать вот так». Опять же, снижает уровень субъективной значимости какой-либо штуки, поэтому нам легче это пробовать, нам легче к этому подходить, будет меньше страха, потому что в интересе нет страха, в интересе нет ошибок, да, потому что, ну, интерес, он и в Африке интерес. Мнение окружающих, которое важно фильтровать. Помните, мы говорили, что не обязательно пить яд, который тебе приносит. Некоторые люди дают нам обратную связь не для того, чтобы нам помочь, а для того, чтобы поднять свое эго и поддержать свое эго. И в этом случае не обязательно этот яд пить, важно это отфильтровать. И важно понимать, что, скорее всего, внимание мы будем обращать в первую очередь на ядовитые комментарии, а не на те, которые являются комментариями поддерживающими и комментариями, которые говорят, что мы молодцы, потому что такая особенность нашей психики. Мы поговорили с вами про идею внимания идея того, что внешняя поддержка – это как изолента, да, она может поддержать в какой-то очень краткосрочный период, но все равно опора должна быть на серьезные шурупы в виде себя самого. Мы поговорили про то, что важна здесь проработка отношений с родителями, не всегда к этому можно подползти самостоятельно, но можно поиграть в историю с визуализацией и таком, знаете, подышать в моментах, когда вы смогли, в моментах своих достижений, нарисовать такую 3D-картинку, когда вы находитесь в этом моменте, а потом его проиграть перед моментом, когда тебе сложно, и подумать, нет ли такого, что в части своих действий вы и не очень-то и хотели бы избавиться от этой неуверенности в себе, потому что есть некая вторичная выгода в том, чтобы не брать ответственность за свою жизнь. Такое есть у всех нас, но если вы осознанно к этому подходите, то очень-очень здорово это будет для вас. Так, и история с тем, что можно приучить себя к провалам, получить 100 отказов, и это снизит, опять же, уровень тревожности по поводу неидеального результата. Здесь это все темы очень связаны с идеями перфекционизма, идеей любви к себе. Короче, было здорово, друзья, по-моему, получилось очень концентрированное.
Друзья, спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали этот подкаст. Если он вам понравился, я вас приглашаю присоединиться к моему телеграм-каналу, где я выкладываю подкасты и дополнительные материалы к ним. Там нет никакой рекламы, только польза, ненавязчивая. Не чаще 2 раза в неделю я что-то там публикую. Ссылка есть в описании. И если этот подкаст был для вас особенно ценным, актуальным, поделитесь им со своими друзьями, коллегами, может быть, выложите ссылку в социальных сетях. Это мне очень поможет делиться большим количеством пользы с большим количеством людей. Я вкладываю много души и тепла в запись этих материалов, поэтому я буду вам очень благодарна, если вы поможете мне сделать так, чтобы они приносили больше пользы большему количеству людей. На этом все на сегодня. Чудесного вам дня. Спасибо.